Президент Обама выступил в ООН и назвал лихорадку Эбола главной угрозой для человечества. Президент Путин занял второе место, а исламский халифат – третье. Ну, то есть про нас это, знаете, как в одном известном анекдоте. Ты такой чудак, что даже на конкурсе чудаков ты бы занял второе место. Вот мы заняли второе место. Значит, после того, как мы так оскорбительно заняли второе место, и впереди нас вышла аж лихорадка Эбола, я решила разобраться, что же это такое за лихорадка Эбола. И вы не думайте, что я слишком далеко ухожу от темы, потому что, как выяснилось, лихорадка Эбола, борьба с лихорадкой Эбола имеет очень много общего с борьбой с украинским фашизмом. Американский президент борется с лихорадкой Эбола, а мы боремся с украинским фашизмом. А, напомню, то есть у меня это как-то существовало, да, так в фоновом режиме, да, я слышала, что это какая-то такая страшная вещь, которая вот в Африке, что там чуть ли не стопроцентная смертность, что там сосуды лопаются, печенка лопается, что там вакцины нет, лекарств нет, в общем, какой-то конец света. И это, с одной стороны, у меня существовало так, а с другой стороны, я как-то подозревала, что дело не совсем ладно, потому что в силу своего вот исторического и культурологического образования я как-то помнила, что из Африки приходило довольно много эпидемий. А, например, в VI веке пришла эпидемия чумы, которая, в общем, уничтожила добрую половину Римской империи, там от 30 до 80% населения. В XIV веке, опять же, из Африки, опять же, пришла эпидемия чумы, которая уничтожила, опять же, от 30 до 80% населения Западной Европы по разным регионам. А вот как-то вот лихорадка Эбола почему-то не приходила. При том, что, как понимаете, антисанитария была та еще, и как-то вот тоже все передавалось. Есть еще такое понятие, которое называется Columbian Exchange, Колумбов обмен. Он сейчас очень популярен среди той части историков, которая занимается совершенно новой и совершенно потрясающей вещью истории, которую можно назвать историей биогеоценозов, экологической историей. Историей того, как те или иные цивилизационные достижения человечества влияли на окружающую среду. И, например, я не знаю, знаете вы или нет, для меня в свое время было большим удивлением узнать, что когда-то дельта Амазонки было совершенно замечательное место. Там не было ни малярии, ни желтой лихорадки. А в ад дельту Амазонки превратили как раз европейцы, которые занесли туда малярию и желтую лихорадку, и занесли, заметим, из Африки вместе с рабами. С теми самыми рабами, которые они брали в той самой Западной Африке, в которой вот-вот теперь свирепствует лихорадка Эбола, которая угрожает всему человечеству. И как-то мне было, да, в фоновом режиме немножко странно, да, как это вот европейцы вот тогда желтую лихорадку занесли, а лихорадку Эбола они что-то забыли занести. А то, что я говорю, я там результаты своего не медицинского, потому что это не по медицинскому профилю, это как раз вот по моему любимому профилю о деструктивных мемах и массовых идеологиях, и массовых пугалках. А то, что я говорю, напечатано в «Новой газете», но я сейчас расскажу, так сказать, с некоторыми прибавлениями. Итак, значит, поехали. Первое, что бросается в глаза до сих пор со страшной лихорадкой Эболой, которая нас сражает, это малочисленность эпидемий. Вот в 2007 году вспышка в Уганде унесла 37 жизней, в 2012 – 17 жизней. Даже сейчас, вот уже действительно несколько месяцев продолжается эпидемия лихорадки Эбола в Африке, погибло 3000 человек. Для сравнения, грипп в год уносит 250-300 тысяч человек. Это первое. Да, вот возникает вопрос, а как же вот, да, такая страшная вещь, а все-таки, ну, простите меня, погибает гораздо меньше, чем, условно говоря, в месяц в России от ДТП. Второе. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что смертность от Эбола составляет до 90%. Вот я рада вам сказать, что это вранье. А почему такое вранье особого вида? Я долго искала название «вранье умолчанием». Вранье, когда вы говорите одно, что формально является правдой. А на самом деле ваш собеседник понимает вас по-другому, и вы прекрасно понимаете, что он поймет вас по-другому, и вы на это и рассчитываете. А вот я рада сказать, что в исламе есть такой термин, он называется таврия. Это когда человек говорит нечто, что формально соответствует правде, но прекрасно знает, что поймут его не так. Вот до 90% это вранье. А потому что 90% смертности Эбола достигла только один раз. Это было в 2003 году в Конго. Тогда заболели 143 человека и погибли из них 128. Вот даже в нынешней эпидемии смертность составляет около 50%. Бывали случаи до 25%. А, правда, надо сказать, что есть разные вирусы Эболы. И от них тоже зависит смертность. Но вот от чего она еще зависит, чуть пониже. Второе, самое главное. Вот вопрос на засыпку. Как распространяется эта страшная, ужасная эбола, которая угрожает всему человечеству? Ответ. Она не распространяется воздушно-капельным путем. То есть, пардон, она распространяется через контакт с кровью, она распространяется через контакт с рвотой, с поносом больного. То есть, в переводе на русский, эпидемия эбола случается только в обстановке тотальной антисанитарии. И здесь ВОЗ нам тоже врет, потому что, если вы посмотрите методичку ВОЗ, то на первой странице вы обнаружите, что там написано, что эбола распространяется от человека к человеку. Да? Еще раз. Вирус, который передается только, если вы пользуетесь зараженным шприцом или заходите в туалет типа сортир, не может стать причиной эпидемии в развитой стране. Вот когда захватили, еще помните, сомалийские пираты украинское судно, а мы тогда еще с Украиной дружили, еще тогда не было украинских фашистов, и тогда практически считалось как наши моряки, то Миша Войтенко, который этим судном, как всегда, занимался, рассказывал мне замечательную картинку о том, как эти пираты себя вели. И рассказал, как кок, который готовил пищу пиратам и, соответственно, пленникам, как вот пленники наблюдали, как он срет с борта корабля, подтирает то, что у него там висит, а у него там длинная штука висит. И потом этой же рукой, которую он подтер, идет разделывать козла. Вот если вы живете в таких условиях, вам лихорадка эбола опасна. Если вы помоете руки перед едой, она вам, как бы сказать, будет значительно менее опасна. Наконец, самая главная фишка. Знаете ли вы, какой самый главный фактор смертности при эболе? Ответ – тот же, что при холере – обезвоживание. То есть вы, если вы дадите пациенту достаточно питья, и главное, дадите ему физраствор, потому что вам надо восполнять не только воду, но вам надо восполнять калий, магний, натрий, да, все элементы, которые абсолютно необходимы для жизнедеятельности организма, для нормальных реакций между клетками, то, извините, ваши 90% смертности превратятся в 90% выживаемости. И вот тут я вам должна сказать, что вот эта вот страшная пугалка вот про сосуды, которые, да, просто растворяются, которые разрываются, про печень, которая растворяется, это как раз не результат действия вируса, это результат вымывания из организма с рвотой и поносом, необходимых для его функционирования минеральных веществ. Дальше я вам скажу еще такую фишку. Во время этой эпидемии эболой заболели 4 американца. Все четверо, естественно, заразились в Африке, все четверо были врачи, вернее, трое врачи, одна медсестра, их перевезли в США. Знаете, какая средняя была смертность? При студии 0%. 3 выздоровели, 1 лечится. Значит, каким образом они выздоровели? А медсестра Нэнси Райтбол получила экспериментальное лекарство. Оно называется ZMAP. Доктор Кент Брайтли, он отказался в пользу медсестры от этого лекарства, потому что лекарства хватало только на одну порцию, он все равно выздоровел. Доктор Ричард Сакра получил кровь от выздоровшего доктора Брайтли и еще экспериментальное лекарство другое, которое называлось ТМК Эбол. Самое главное, они получили уход. Вот ту самую капельницу и то самое питье. И врачи, которые их лечили, честно сказали, что не знают, что, в общем, больше влияние оказало вот лекарство или, как они выразились, общая поддерживающая терапия. То есть, внимание, в нормальном уходе, при нормальном уходе смертность от эболы тут же составила 0%. В нормальной стране заразность эболы упала тут же до 0%. Причем, вот очень интересно, вы подумайте на секунду. Если бы эбола действительно представляла себя смертельную опасность в любых условиях, то мы понимаем, что ни при каких коврижках 4 американца, хоть бы они были какие угодно, заразившихся в Африке, не были бы перевезены в Америку. Более того, они не были перевезены в какие-то, да, страшные лаборатории, где все ходят в скафандрах высшей степени защиты. Они были перевезены в госпиталь. Более того, они были перевезены в 2 разных госпиталя. То есть врачи, которые их перевозили, они прекрасно понимали, что, грубо говоря, ничего страшного нет. Более того, значит, после того, как эти люди выздоровели, они давали пресс-конференции. Значит, еще один путь распространения лихорадки эбола – это со спермой мужчины, который 3 месяца назад эболой болел. Да, то есть до 3 месяцев вирус сохраняется в крови и в семени. И, то есть, вот тот человек, который давал пресс-конференцию, в нем еще был вирус эболы. И врачи понимали, что ничего страшного, что так, как, тоже так, как вирус ВИЧ-инфицированный может спокойно давать пресс-конференцию, вот, вот с вирусом Эболы тоже, пожалуйста. Более того, я вам еще скажу. Эболу уже открыли в 1976 году. До этого времени просто было непонятно, чем люди болеют, и, как я уже сказала, не очень много болели. А в 1972 году еще один американский врач-миссионер, его звали Том Кернс, он тоже перенес Эболу. Он просто не знал, что это Эбола. У него в госпитале лежал человек, который страдал геморрагической лихорадкой, который умер. Кернс заразился при вскрытии, он поранился скальпелем. И Кернс выжил, знаете как? Его жена в хижине с банановыми листьями ставила ему капельницу. Кроме этого, это еще не все. Нам говорят, что от Эбола нет лекарства. Вранье, оно есть, я уже назвала ZMAP и ТМК Эбола. То есть у нас есть медицинская бюрократия, которая громко орёт, что вот тут самая страшная такая штуковина сейчас нас всех убьет. И эти самые люди в силу своей неповоротливости, и в том числе в силу некомпетентности, не могут одобрить лекарства от Эболы. Но, знаете, это тогда означает, что смертельной является не Эбола, а сама бюрократия. Потому что, знаете, ну, там можно запретить лекарства от, я не знаю, туберкулеза, и потом орать, что туберкулез – это смертельная болезнь, от нее нет лекарств. От Эболы нет вакцины. Опять вранье. Есть вакцина. GlaxoSmithKline создал вакцину от Эболы. В начале этой эпидемии позвонил Всемирную организацию здравоохранения, спросил, не нужна ли вам вакцина. Ответила ВОЗ, не нужна. А, конечно, понятно, в чем дело. Вот и тот факт, что и лекарств, и вакцин от действительно тяжелой болезни, потому что, ну, понятно, что удар, который Эбола наносит по организму, трудно переоценить. А что их, этих лекарств, не позаботились еще одобрить, как раз и связано с тем, что все врачи прекрасно знают, развитым платежеспособным странам Эбола не угрожает. Эпидемия Эбола происходит в Африке, только в Африке, из-за тотальной антисанитарии и тотального же отсутствия медицины. А, и, кстати говоря, знаете, еще один момент. А как заражаются Эболой? Вы будете смеяться, один из главных источников заражения – это мясо шимпанзе и орангутанов. Потому что они ей болеют. А, и как вы думаете, вот сколько европейцев за все время существования, там, пребывания своего в Африке скушали мясо шимпанзе или орангутана? Да, понятно, что, ну как, это людоедство. А потому что там тот же шимпанзе обладает мозгом 4-летнего ребенка. Он понимает, как 4-летний ребенок. Он, у него примерно такой словарный запас, если его научить знаком. А вы будете есть 4-летнего ребенка? Вот в Конго едят, причем не только шимпанзе, но и пигмеев едят. То есть это совершенно та же самая история, что с землетрясением на Гаити. Помните, было землетрясение на Гаити, магнитуда 7, убило 220 тысяч человек. Потом было через несколько месяцев землетрясение в Чили, магнитуда 8,8. Напомню, что при увеличении магнитуды на единицу энергия землетрясения увеличивается в 32 раза, то есть приблизительно в 900 раз было мощнее землетрясение в Чили, да, и там погибло 700 человек. Потому что на Гаити люди гибли не из землетрясения, а из-за тотальной нищеты и дерьма, из которого они строили дома. Я до сих пор помню картинку. Вот балл 7, магнитуда 7, это нижняя граница разрушительных землетрясений. И одним из характерных признаков разрушительных землетрясений являются такие огромные трещины в земле, когда сама земля расходится. И вот на Гаити их практически не было. То есть там было гигантское количество всякого шору, домов из этого птичьего дерьма, которые они сделали, разрушившихся. А вот этих трещин не было. Я помню картинку из Чили. Стоит такой новый автобан. Через этот новый автобан идет двухметровая трещина, которая уходит далеко-далеко в землю. Дальше она уходит вперед, и она пересекает дом. Ну, дом не небоскреб, но такой 9-12 этажей, солидный дом. И две половинки этого дома разошлись друг от друга и висят, да, как две березы. Одна в одну сторону, другая в другую. И дом не упал. Да, то есть вот в современном мире нет природных катастроф, почти нет, да, там, за исключением Фукусимы, да, есть такие вещи, которые, вот как землетрясение в Японии, действительно, там, все мыслимые баллы перешибает. Но вот все-таки природных катастроф почти нет. Есть природа социальные катастрофы. И для вирусов это так же верно, как и для землетрясений. То есть в чем проблема, почему существует лихорадка Эбола в африканских странах? Потому что в них чудовищная нищета и антисанитария. И это всего лишь, на самом деле, симптом той социальной болезни, которой они болеют. Вот мы имеем это. Дальше мы имеем международную бюрократию, которая, как я уже говорила, не может зарегистрировать даже вакцины и лекарства, которые уже существуют. Но при этом, когда жареный петух клюет, начинает кричать: дайте нам денег, сейчас все человечество погибнет, это угроза для человечества номер один. Ну и самое главное, мы, конечно, имеем президента Обаму. Президент Обама не может совладать с реальными проблемами Америки, с 50 миллионами американцев, которые сидят на продуктовых карточках, с исламским халифатом, с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, поэтому вот Обама объявляет главной проблемой лихорадку Эбола, которая ни с какого боку Америке не угрожает. То есть, когда вы не умеете решать настоящих проблем, надо выдумать фальшивую и ее решить. Вот, значит, поэтому исламисты вместо нищеты и невежества борются с Америкой, Путин вместо воровства и коррупции борется с Америкой, а Америка борется с Эболой.